Знаете, когда рождается в мир новый человек, вот интересно нам, ну всем нам, какая ждет его судьба, что с ним случится. И, конечно же, мы не можем знать в деталях, что с ним будет, кем он вырастет, каким он станет, ну, там, специалистом, в какой области он будет, врачом, может быть, там, летчиком и так далее. Мы не знаем до конца, сколько он лет проживет. Мы не знаем, может быть, даже, где он будет жить и так далее. Когда мой сын рождался, ну, родился, я тоже задавал себе такие мысли. Вот, но с течением времени я как бы так понял, что его ждет, ну, совершенно точно в жизни любого человека, в любое время, в любом месте, его ждут страдания. Совершенно очевидно, что человек будет по какому-то поводу плакать, может, у него будут тяжелые страдания в жизни, может быть, нет, но он будет плакать однозначно. И сегодня я бы вместе с вами хотел порассуждать над этой вот тяжелой темой в нашей жизни, у всех в нашей жизни, это страдания христиан. Вот, и для этого хочу прочитать первое послание Петра с первой главы, 2 стиха. Петр сказал так: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Рассуждая о страданиях, рассуждая над этим текстом, мы будем читать сегодня не только это место Священного Писания, обращаться к нему, ну, как бы в этом в основном, я бы хотел обратить ваше и свое внимание, вспомнить многие истины. И первое, с чего хочу начать, это то, что Петр сказал, поскорбев теперь немного. Это вот важное слово. Пожалуйста, запомните это слово, когда вы страдаете, приходите через какие-то переживания в жизни. Это немного. По сравнению, конечно же, с вечностью, это очень немного. Любые наши временные испытания, сила этих испытаний, она кажется немногими. Потому что что такое вечность в сравнении с нашими краткими днями? Не идет никакое сравнение. Я думаю, что именно с этой позиции апостол Петр написал эти слова «немного». Когда я произношу это слово «немного», я вспоминаю нашу сестру, ну, отошедшую в вечность, Инну Рязанцеву. И вот сестра Юля делилась о том, как она была с ней последние дни. Вот, и она проходила очень тяжелые испытания, сильные боли. Я помню тут те похороны, когда Юля говорила, что я у нее спрашивала, как ты можешь такие боли сильные терпеть? Она кричала очень, ну, последние дни. И Инна тогда говорила, что с Богом все возможно. И вот я думаю, что она, может быть, подсознательно или неподсознательно напомнила эти вот слова «немного». Нам, когда мы проходим испытания, они кажутся бесконечными, они кажутся настолько тяжелыми, что ну, никто не может эти испытания понять. Никто такие испытания, как я проходил, они ну, не проходит. И вы знаете, об этом можно думать, когда мы проходим любые испытания. Если у вас тяжелая болезнь, и вы думаете так, что меня никто не может понять. Никто через то, что прохожу я, никто никогда не проходил. Если вы, может быть, как бы у вас какая-то теряете работу или устройство, неустройство на работе, вам то же самое может казаться, что никто через то, что прохожу я, никто не проходил. То, что чувствую я, не чувствовал никто. Но вы знаете, это вот слово «немного». Оно говорит и о времени, и о продолжительности, и о силе этих вот испытаний. Это не сильно, это немного. И знаете, помните о том, что сказал апостол Павел в послание Коринфянам: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил». Бог точно знает, кому какой вес нужно дать в руки, чтобы он мог вынести. Знаете, иногда ну, мы смотрим по телевизору, может быть, если вы смотрите канал Discovery там, или Евроспорт, там бывают показы таких ребят, серьезных юмористов, они там поднимают, например, ну, там, по 100 килограмм. Он просто берет руками какой-то шар и поднимает его на метровую высоту, там, через забор его перебрасывает, там, или берет колесо грузовика, просто поднимает его и катает. Ну, я бы такого никогда не смог сделать. Но это... Я не тот человек. Я могу поднять определенный вес, ребенок этот вес не поднимет. Я могу поднять этот вес, другой человек поднимет в два раза больше. И Бог это все прекрасно понимает. И если Он допускает эти страдания, то Он знает, сколько кому этих страданий дать. Этих страданий немного. Мы можем думать, что много, но они неподъемны, но они, написано, и немного. Следующее, на что обратите ваше внимание, если нужно. Петр сказал, если нужно. Ничто в жизни христианина не случается просто так. Ничто в жизни христианина не случается просто так. В этом участвует Бог. Если в моей жизни происходит страдание, то это необходимо, это нужно. И немножко ниже Петр об этом скажет. Давайте, если вы следите, то можете открыть послание Фессалоникийцам, первое послание. Там написано так. «Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Когда Павел пришел в Фессалонику, он бы проповедовал, ну, в Деяниях, может быть, там подробно так не написано, но им проповедовал. И здесь мы читаем, что когда он у них был, он им проповедовал и говорил, что христианину должно страдать. Вы пострадаете обязательно. Это путь христианский. И он говорит, так и случилось. Ну, если вы хоть немножко не увлекаетесь, как бы так, в курсе каких-то спортивных событий, пожалуйста, назовите мне хотя бы одного чемпиона, который стал чемпионом без спортивных соревнований. Вот мы все, например, ну, на слуху, может быть, у вас есть такой атлет, спортсмен российский Александр Карелин. Все просто мечтали, когда он был спортсменом, когда же он закончит свою спортивную карьеру, потому что его никто не мог победить. Он прошел 4 Олимпиады, 4 первых места. И все просто ждали, когда же он состарится, он уже не сможет выступать. Но он стал 4-кратным олимпийским чемпионом через соревнования. Он не стал им просто так. Никто ему не дал золотую медаль. Вот ты там, у тебя там 120 килограмм, ты там метр, там 2 метра роста, тебе вот тебе золотая медаль. Такого не бывает. Любой спортсмен, который стал чемпионом, он стал чемпионом через соревнования. Если нужно, для того, чтобы возрасти в вере, для того, чтобы получить от Бога награду, это нужно. Это нужно. Обратите внимание, далее Петр говорит от различных искушений. В Деяниях Бог говорит Анании, иди к слепому Павлу, иди к слепому Павлу, помолись над ним и скажи ему то, что я тебе велю. Анания упирается, говорит, я туда не могу идти, я знаю, что это убийца христиан, я не пойду туда, я боюсь туда идти, я знаю, что он гонит твою церковь, он убивает в тебя верующих, как я туда пойду? И Бог ему говорит, я знаю, что это случилось. Он теперь слепой, он теперь молится, иди и скажи ему, сколько ему предстоит, я ему покажу, сколько ему предстоит пострадать за мое имя. Бог говорит ему о тяжести его страданий на христианском пути, что так и случилось. Апостол Павел описывает во втором послании к Коринфянам, в частности, которое мы изучали, сколько он перенес в миссионерской жизни своей. И финансовые проблемы, и отвержение родственников, иноплеменников, родственников, иудеев, там различные приключения, которые вследствие того, что он был путешественником, случались с ним, зложелатели за ним шли и так далее и тому подобное. Это различная степень страданий. Не все христиане страдают одинаково. Кто-то из наших братьев и сестер не так давно, они страдали просто за то, что они ходили на собрания. Мне пастор рассказывал в Пинске, когда они запрещали собираться в домах молитвы к детям, и он говорил, что каждый месяц 50 рублей штраф при Советском Союзе. Оркестр струнный собрался в доме молитвы, пришла милиция, все, кто успел в окна, кто виноват? Пастор, 50 рублей штраф, будьте любезны. Одна сестра, одна девочка, она пришла в церковь, уверовала в Бога, родители узнали, сказали, что... Ты наказана. И каким образом? Ты гулять в воскресенье можешь только один час. Один час в воскресенье она могла гулять. Молодая девушка. Этот час она потратила следующим образом. 20 минут она ехала до церкви, 20 минут она была на собрании, 20 минут она возвращалась домой. Это была ее вера, это был ее христианский путь. различные испытания. И поэтому, если вы проходите в жизни свои трудности и испытания, Бог сказал, что это будут, они будут разные. Кого-то увольняют с работы, кого-то лишали жизни за то, что он христианин, от кого-то уходила жена, может быть, бросал муж, от кого-то отворачивались родственники, как в случае с фессалоникийцем. Это различные испытания. Дальше Петр говорит, что дабы испытана вера ваша. Испытания, проверка, они испытывают нашу веру. Любые испытания, любые трудности, любые страдания тестируют вашу веру. Все, что с вами происходит в жизни, от чего вы страдаете, как Петр сказал, от чего вы скорбите, что приводит вас в скорбь, в ныне, они проверяют вашу веру. Если вы заболели, вы сразу начинаете думать, почему такое происходит со мной? Куда смотрит Бог? Если вам задерживают на 2-3 дня зарплату, вы начинаете думать, куда смотрит Бог? Что происходит в моей жизни? Если у вас происходят более серьезные страдания, то же самое вы думаете. Ваша вера в Бога, она начинает подвергаться тряске. Болезни, неустройства, смерть близких. Все, что происходит, проверяет и обнаруживает, как я доверяю Богу, как я молюсь Богу в своей жизни. Считаю ли я Слово Божие, которое я считаю в Писании, правдой или нет? Что я думаю про Бога, который допускает это, то, что случилось в моей жизни? Что меняется в моей жизни, в моей вере вследствие этих испытаний? Любое потрясение вашей жизни проверяет вашу веру. Любое. Серьезное, несерьезное. Сдал экзамен, не сдал экзамен. Поступил, не поступил. Взяли на работу, не взяли на работу. С кем-то поссорился и так далее. Все проверяет вашу веру. С другой стороны, все, что трясет вашу веру, это считается испытанием. И знаете, я очень часто размышлял над этой истиной, что вот написано, что всем христианам предстоит пострадать. Так суждено. Я вот думал, что меня лично. Меня не касаются такие серьезные страдания, как касались, например, первых христиан. Вот Павел пришел в Фессалонику, он им проповедует Слово Божие. Они обратились к Богу, уверовали. И что случилось с ними дальше? Их единоплеменники, я не знаю, какие там единоплеменники были, но близкие люди, которые об этом узнали, они начали каким-то образом притеснять. Они их начали гнать, и их вера начала подвергаться испытаниям. Я читал про братьев и сестер наших, которые страдали во времена Советского Союза от гонений, в тюрьмах страдали, многие оставались умирать там, где они тянули этот срок, отбывали срок наказания. Я читал недавно про братьев, про одну семью, которая братья ехали в машине при Советском Союзе в Москву. Они попали в аварию, и жена говорила так, что у меня осталось 5 детей, муж погиб, и я молилась Богу только об одном, чтобы не сойти с ума в этой ситуации. Я через такие страдания не прохожу, но ведь Слово Божие говорит, что христианам нужно проходить, они вынуждены проходить через испытания. И я думал, вот я не прохожу, может быть, я вообще не христианин тогда. Нет страданий таких в моей жизни. И вы знаете, если вы находитесь в точно такой же ситуации, я вам хочу сказать, любая жизненная ситуация, которая доставляет какое-то неустройство, неудобство, она трясет вашу веру. Однозначно. Бог проверяет вашу веру даже через такие мелочи, казалось бы, которые никто не обращает внимания. Вообще никто не обращает внимания. Что-то у вас случилось на работе, например, вас обманул заказчик. Вот так такое бывает на работе. Там просто взяли и не выплатили. Вы работали месяц там, а мы взяли и не выплатили. И что вы будете думать про Бога? А куда Бог смотрел? А мне нужно за квартиру заплатить, а нужно ребенка в школу собрать, а там нужно бы еще лекарство было жене купить, а там нужно было маме помочь еще, а что я буду в церковь принесу? Вот, меня обманули. Куда Бог смотрел? Это трясет вашу веру, это проверяет вашу веру. Какая ваша вера? Что вы будете думать про Бога? Как вы будете делиться с братьями и сестрами этой своей веры? Это проверка, это испытание, и вы от них никуда не денетесь. Если бы вы не были христианином, этой бы проверки не было. Потому что многие люди, они точно так же, как и вы, бывают обмануты на работе заказчиками. Точно так же они болеют, но их нет веры, им нечего проверять. Они просто страдают и все, они просто мучаются. А в вашем случае, в моем случае, это проверка моей веры, как я думаю о Боге, что я о нем думаю, как я его люблю, как ему молюсь, как ему послушен, ухожу ли я из церкви или наоборот я больше ближе к церкви иду в трудностях. Следующее, посмотрите, что Бог говорит: испытанная ваша вера оказалась дороже золота. Знаете, на земле люди ценят разные вещи, разные предметы. Полезные ископаемые. Вот, например, ценится нефть, ценится золото, драгоценные металлы, там, может быть, платина. Мы ценим автомобили, может быть, высоко ценятся какие-то там, ну, не знаю, что-то еще там, сотовые телефоны, самолеты и так далее. И это нормально, потому что над какими-то вещами нам приходится очень долго трудиться. Там, например, самолет строится, например, не за один день, естественно, он ценится. И это все правильно. И вы знаете, но бывает такое, что в жизни людей существует мнимая ценность. То есть, приписали такую ценность. Просто взяли, пускай это будет стоить столько-то. На своей жизни такой, знаете, такой комичный случай произошел однажды. Меня пригласили на работу, и нужно было ехать в Москву устанавливать мебель. И там был дом почти готов, на стадии вот уже вот ставим мебель и все. И вот один дизайнер, московский дизайнер, он где-то какую-то там он нашел в интернете, какую-то фотографию или что-то там он нашел, сфотографировал, у него своя студия, он из гипса это все дело отлил. Там было такое, знаете, изображение головы льва, какая-то рамочка такое вот. Он это вот сделал это все. И нужно же показать заказчику. Он привез и говорит, что эта штучка такая, положил ее на пол. Она там еще в таком сером незрачном цвете. Вот он говорит, это будет камин здесь, вот над камином это все разместим. И следующая фраза, она была вообще ключевая для этих людей, для заказчиков, что это будет эксклюзивно. То есть в мире нигде такого нет. Все, это только у вас. И все, вот это вот просто такая хозяйка этого вот дома, она пришла в такой экстаз, что это вот только у меня будет. Естественно, это стоит каких-то денег, и серьезных денег. И вы знаете, я так посмотрел, я не мог оценить, естественно, это вот то, что она там восхищалась, там она чуть ли не прыгала. И вот очень часто мы вот приписываем чему-то такую вот ценность, которая, на самом деле, она придуманная ценность. Очень часто такое существует. Помню такой советский фильм, если вы помните, такой странный немножко «Кин-дза-дза», если вы смотрели. Помните, из-за чего там люди готовы были проползти пол вселенной? Из-за спички. Одна спичка, они все там готовы были просто, все, что хочешь было сделать за эту спичку. Там были еще малиновые штаны, желтые штаны, да. Это ценности, за которыми люди стремятся. Вот мы, как на земле бывает, мы вот стремимся за этими спичками, за этими ценностями, малиновыми штанами, там, знаками отличия, там, а у меня такая одежда, у меня такая одежда, у тебя такой телефон и так далее. Но существуют неприходящие ценности, существуют абсолютные ценности. И эти ценности, они у Бога. Вот написано, драгоценно пред Богом. Это драгоценно пред Богом. Что драгоценно пред Богом? Драгоценно вера христианина пред Богом. Петр немножко ниже, он будет об этом говорить. Какая вера драгоценна пред Богом? Он учит сестер, как поступать в церкви. И говорит, поступайте так и так со своими мужьями, что ценно пред Богом. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это результат веры женщин. Это результат ее послушания Богу. Не нужно там тебя тащить мужа, Петр учит, не нужно как ему там проповедовать, доказывать что-то. Нет, спокойненько, кротенько себя веди. Это драгоценно пред Богом твоя вера, как ты послушна Богу. Это драгоценно. Богу нужна наша вера. И я этот вопрос как-то вот с братом Александром делился, говорю, скажи мне свое мнение, для чего вот Богу нужна моя драгоценная вера? И он мне тогда сказал, что это не Богу нужна вера, это тебе эта вера нужна. И я тогда как-то задумался, но не до конца понял, для чего мне эта вера. Я тогда думал, для того, чтобы быть уверенным во всем, в Божьих обетованиях, для того, чтобы получать милость от Бога, благодать. И ниже Петр говорит, для чего она нужна, для чего все это. Знаете, истина следующая. Мы живем во время между первым пришествием Иисуса Христа и вторым пришествием Иисуса Христа. В этом промежутке. Это Божья правда, это Божья истина, абсолютная истина. Христос придет на землю во второй раз. будет явление Иисуса Христа. И Петр говорит, что оказалось драгоценнее золото к похвале и чести и славе вот в это явление. В явлении Иисуса Христа Бог будет оценивать христиан, как они были верны Ему, как они были послушны Ему, как они проносили испытания, как они проходили трудности в этой жизни и насколько они оказались верны Ему. Наша верность Богу, она испытывается в трудностях. Знаете, бывает такое иногда случается, что, вспоминаю один такой случай, одну футбольную команду в Италии наказали за финансовые махинации. Ее лишили чемпионского титула и отправили в низшую лигу футбольную в Италии. Вот. Ну, естественно, люди, которые там за эту команду выступали, большинство, они просто убежали из этой команды. Они просто ушли. Потому что денег стали меньше платить, им стало там неинтересно находиться. Вот. Но один человек, он остался в этой команде, и он провел в этой команде 4 года, по-моему, возвращаясь опять на высоты. Это вратарь Джан-Луиджи Буффон. Вот. Он остался, он проявил верность. Были трудности, были испытания, но его верность клубу, она прошла через эти испытания. Он остался верен этому клубу. Так и здесь. Бог хочет нас благословить. Он хочет вас, если хотите, сделать чемпионами в явлении Иисуса Христа, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. Петр сказал, что... Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Петр говорит о какой-то радости, о каком-то торжестве вследствие жизни своей. Бог придет, и если вы для Него, за Него страдали, если мы терпели, если мы переходили трудности, разные трудности, с мыслью о Нем, с верой в сердце, это будет торжество, это будет честь. Второе послание Фессалоникийцам, апостол Павел говорит, 1 глава, 7 стих. «А вам, оскорбляемых, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». То же самое, отрада. Те люди, которые терпели какие-то гонения от неверующих, от безбожников, во второе пришествие им будет отрада. Это результат. Это ваш, в результате чего? В результате вашей веры. Тимофею, второе послание Тимофею, апостол Павел сказал такие слова, 4:8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Будет награда, Павел говорит. Как сказал наш Господь, давайте вспомним эти слова, Матфея, Евангелие от Матфея, 5 глава, прочитаем эти несколько стихов, написано так. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Их изгнали, и результат Божий, их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иисус говорит о каких-то страданиях в жизни, и Он говорит о награде от Него, о блаженстве от Него. И для чего все это? Для чего все это нужно? Для того, чтобы Бог вас благословил. Бог хочет нас благословить, и это благословение невозможно, если мы не вытерпим, если мы бросим, если мы откажемся. Знаете, когда я размышлял над этими стихами, я задавался себе вопросом, где же Бог во всем этом? И как ни странно, я вспомнил 22-й псалом. Там всем нам такие приятные, знакомые слова. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Прекрасная жизнь, такая хорошая овечка. Она слышит голос своего пастыря, она идет за ним, она видит зеленые луга, как хорошо там находиться. Она видит, что в свое время, когда нужно пойти на водопой, пастырь ее ведет туда, она пьет, она наслаждается этой прекрасной жизнью. Конечно же, образ, и Давид имел в виду, конечно же, людей, которые послушны Богу, которые знают Его голос, которых Бог благословляет в этой земной жизни. Но слова «если пойду долиной смертной тели», меня немножко так, повергли в какой-то в ступор. Какая долина смертной тени? Овечка, а как ты там оказалась в этой долине смертной тени? Что ты там делаешь? Ведь пастырь ведет тебя на злачные пажити, на тихие воды. Как ты там оказалась? И ответ только один. Пастырь повел ее через эту долину смертной тени. Естественно, в каждой в страданиях нужно смотреть индивидуально. И мы можем сказать, где Бог, смотря индивидуально на каждого, ну, на страдания. Потому что бывает, что человек страдает вследствие своей, например, греховной жизни. Он постоянно, например, всю жизнь пьянствовал, и у него там что там бывает, цирроз печени, там, никак там. И глупо задавать Богу вопрос: Бог, а где ты был, когда у меня такая серьезная болезнь? Ну, прости, а где ты был, когда пьянствовал всю жизнь? Вот. Но все-таки принцип неизменен. Бог ведет человека. Бог проводит человека через долину смертной тени. Овечка должна идти за ним. Это не интересно. Это не нравится. Это не зеленые луга с цветочками. Это не прохладная вода, чистая, кристальная. Да? Это долина смертной тени. Это неприятно. Это не хочется. Но Бог туда ведет. Иов спрашивал у своей жены: подожди, так что мы от Бога будем принимать только хорошее? А если Бог дает плохое, что теперь все, мы от Него откажемся или что? И поэтому Бог в страданиях христиан находится рядом. Бог проводит христиан через страдания. Это Его благая цель, Его благая воля, чтобы нас благословить. И знаете, вот если вы проходите в данный момент какие-то трудности, какие-то переживания, что вас повергает в скорбь, что-то серьезное в жизни или не очень серьезное, от чего вы волнуетесь, что же нам делать в такой ситуации? И Бог нам дает, конечно же, рецепты, что нам нужно делать. Первое, как это бывает ни странно, нужно находиться в общении с Богом, нужно читать Писание, хотя через трудности Бог проверяет веру вашу в Писание, но тем не менее, нужно находиться в Писании, нужно читать Слово Божие, нужно быть в молитве. Второе, очень важный момент, который Бог повелевает нам и оставил нам, это общение с христианами. Если мы приходим в церковь, если у нас нет никакого такого тесного общения, мы не завязали по каким-то причинам, по вашим или зависящим от вас, или независящим, тесного общения с христианами, какой-то даже христианской дружбы, то вам будет тяжело проходить трудности. Потому что братья и сестры – очень большая поддержка. Именно Бог так задумал, чтобы мы помогали друг другу. Во втором послании к Коринфянам, помните, апостол Павел об этом пишет, что в первой главе он сказал так, что Бог – Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог проводит христианина, и он дает ему задание: запомни тот момент, когда тебе было тяжело. Очень хорошо запомни. И будь готов помочь тому человеку, который будет проходить примерно то же самое, чтобы ты к нему пошел и помог ему. И поэтому, если вы проходите через трудности и испытания, ну, пожалуйста, не молчите. Не носите это в себе. Скажите кому-нибудь в церкви об этом. Если вы не доверяете проповедникам или деканам, или пастору, может быть, скажите своим друзьям, скажите сестре, которая рядом с тобой сидит, брату, который рядом с тобой сидит, помолитесь вместе. Потому что именно это Бог и предусмотрел, чтобы мы помогали друг другу. Апостол Павел, когда узнал, что происходит с фессалоникийцами, он отреагировал на это. Он говорил так: «Потому, не терпя более, мы вас хотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествования Христову, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Тимофей должен прийти в Фессалонику и сказать: «Братья, это все правильно, это нормально, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Они страдали от своих единоплеменников, что-то они какое-то переносили там гонения из-за того, что они стали христианами, последователями Иисуса Христа. И это были их скорби. Их вера подверглась испытанию». Павел об этом узнает. И он посылает Тимофея, чтобы утешить вас в вашей их вере, чтобы их утвердить в вере, сказать им, что все нормально, не переживайте. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Он им напоминает: я вам об этом говорил, что так будет. Так суждено. Бог так решил. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. И поэтому, что делать? Нужно идти христианам. Они имеют это утешение от Бога. Они могут нас утешить, они могут нам помочь, они могут за нас, в конце концов, помолиться. Потому что, вы знаете, Бог отвечает на молитвы. Бог отвечает на молитвы. Нам кажется, что все невероятно. Такого быть не может, это никогда не случится. А Бог делает так, что не случается. И поэтому в этих страданиях, которые проходит каждый христианин, в тяжелых или не тяжелых, в длинных или не в длинных, вам кажется, что они бесконечными, они имеют конец. Вам кажется, что они неподъемные, они подъемные. Вам кажется, что про вас забыл Бог, Бог не забыл. Вам кажется, они бессмысленными, абсолютно не бессмысленными. И поэтому я хочу побудить вас сегодня, чтобы, проходя эти вот какие-то трудности в жизни, мы не оставались одни, обращались к Богу, обращались в Церковь Иисуса Христа, чтобы мы могли друг другу помогать, чтобы могли получать от Бога поддержку в этих испытаниях, в этих трудностях, потому что Бог задумал сделать вас чемпионами, Бог задумал вас благословить, Бог хочет дать вам славу, честь и похвалу в явлении Иисуса Христа. Бог нас желает наградить. И поэтому Он нас и проводит через эти трудности и испытания. Пускай Бог благословит и даст нам сил пройти их с христианской верой, с Богом в сердце. Аминь. Помолимся.